В это воскресенье тема программы Евгений Альбац «Газ – все, имидж – ничто». Наши гости – президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев, шеф-бюро Frankfurter Rundschau в Москве Штефан Шоль, а также политик и бизнесмен Александр Лебедев. Полный Альбац. Воскресенье после 8 вечера.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В понедельник, 19 января, в 6 часов вечера в книжном магазине «Библиоглобус» пройдет презентация книги Натальи Басовской «Человек в зеркале истории. Эхо истории на Эхо Москвы». Адрес «Библиоглобуса». Улица Мясницкая, дом 6. На ваши вопросы ответит автор книги Наталья Басовская. Автограф-сессия для читателей о героях, тиранах, мыслителях.
Вас беспокоит нестабильная ситуация в экономике? И есть человек, который готов объяснить, разъяснить и успокоить. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ждет вас в своем антикризисном блоге на сайте Эхо. Заходите на echo.msk.ru, спрашивайте, обсуждайте, спорьте.
Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на радиостанции «Эхо Москвы». Сегодняшний выпуск посвящен Владимиру Ильичу Ульянову Ленину. И о вожде большевиков, основателе советского государства, о лидере Октябрьского переворота 1917 года мы говорим с Владимиром Михайловичем Лавровым, доктором исторических наук, заместителем директора Института российской истории РАН, автором книги о Ленине, которая недавно вышла в рамках проекта «Имя Россия». Владимир Михайлович, вот перед перерывом мы говорили о том, имел ли Ленин непосредственное отношение к убийству царской семьи, давал ли он прямые указания о том, чтобы расстрелять всю семью, включая детей. И вы говорили о том, что есть косвенные свидетельства, которые содержатся в воспоминаниях некоего Акимова. Вот чуть подробнее об этом, пожалуйста.
Бывший охранник Ленина Акимов стал в 60-е годы уже преподавателем архитектурного института, написал воспоминания о том, что относил телеграмму с прямым предписанием расстрелять ленинскую телеграмму. Естественно, эти воспоминания были засекречены.
А кем были, простите, засекречены?
Ну, в то время такое опубликовать не могли. И, безусловно, Акимов это понимал. Поэтому перед Акимовым не было каких-то перспектив заработать или обрести славу, известность. Нет. Ничего этого не было. Вот он написал, и только этим привлек к себе внимание, как человек, который вспоминает о том, о чем лучше не вспоминать. То есть никаких выгод у него не было. И вот такие воспоминания есть. Спрашивается, зачем ему выдумывать. Но даже если такой телеграммы не было, все равно, не ответив на запрос Голощёкина и Сафарова, Ленин и Свердлов дали молчаливую санкцию на совершение этого страшного преступления.
А зачем вообще большевикам понадобилось уничтожать царскую семью? Зачем они расстреляли Николая II, его жену и детей? Они представляли им какую-то угрозу в тот момент?
Вот на первый взгляд никакой угрозы нет, потому что белая армия, она не шла под монархическим знаменем. Верховный правитель России, адмирал Колчак, был за учредительное собрание, за многопартийную демократию, то есть за то, что у нас сейчас. Такие же примерно взгляды были у Деникина, и Николай II им был не нужен. Но Николай II и в целом царская семья были символами великой России с православием как государственной религии. И большевики хотели уничтожить символ, живой символ вот этой великой страны. Большевики и Ленин прежде всего считали, что в гордыне считали, что история начинается с них, с большевиков. А до этого они очень плохо писали о нашей истории, выделяя разве что таких лиц, как Пугачев, Разин. И они хотели расправиться с проклятым прошлым, подвести черту. Кроме того, начиналась гражданская война. Чтобы выиграть, нужно было сплотиться. И Убийство царской семьи, убийство девушек, убийство мальчика нужны были для того, чтобы сплотиться преступно пролитой кровью, чтобы, прежде всего, члены большевистской партии поняли, что назад пути нет. Или мы выигрываем, побеждаем, или... И сплотить большевистскую партию Ленину и Свердлову действительно удалось. И они выиграли эту гражданскую войну, проявив отчаянную смелость, мужество и так далее.
Красный террор, который был развязан Лениным. Ленин все-таки, безусловно, был идеологом гражданской войны. И требовал уже в позднейшие времена, мы прочитали его статьи, его телеграммы, где он требует там, примерного наказания врагов, захвата заложников, казни и так далее. Сколько жизней унес Красный террор?
Я прежде всего хочу сказать, что Красный террор – это не просто вот ответ, как вот писали газеты, как сами большевики заявили, что Красный террор – это вот ответ на покушение на Ленина 30 августа, когда вот якобы Фанни Каплан стреляла. В действительности все это связано прежде всего с учредительным собранием.
Поскольку... Там, кстати, история про то, что Фанни Каплан стреляла в последние годы, подвергается сомнению историками, не так ли?
Безусловно, но я прежде всего хочу сказать о том, что вот выборы в первый российский парламент, который является непосредственным предшественником Федерального собрания Российской Федерации, выборы в учредительное собрание были действительно свободными, демократическими, и на этих выборах большевики собрали... Немало. Они собрали, по разным данным, от 22 до 24%. Но победила на выборах партия социалистов-революционеров во главе с Черновым. И большевики должны были передать в соответствии с демократической процедурой власть эсерам во главе с Черновым. Но Ленин и большевики – это не такие люди, чтобы захватить власть и через несколько месяцев ее отдать другим. Но руководить страной демократически, имея за собой максимум четверть населения – причем это было на пике популярности большевиков, вот после декретов о мире, декрета о земле. Вот на пике 24% максимум. Руководить демократически при такой поддержке народа было невозможно. Отсюда неминуемо должен был начаться красный государственный террор. К тому же большевики обещали, что Ленин обещал, что он быстро со всеми проблемами справится. Но этого не происходило. Не происходило. Вот в декабре 1917 года большевики, считая, что один банк будет работать лучше 100 с лишним, национализировали все банки. Результат – развалили рубль. То есть рубль полностью рухнул. Финансовая система рухнула. Летом 1918 года национализировали всю крупную и среднюю промышленность. В результате рухнула вся промышленность. Оказалось, что рабочие сами управлять не могут. Оказалось, что предприниматели – это не только эксплуататоры, но еще и организаторы производства. И вот ситуация, как когда население городов, прежде всего рабочие, разбегаются в деревне, поскольку на земле все-таки можно выжить, мира нет по-настоящему, начинается гражданская война, экономика разрушена, финансы разрушены. Вот тут совершенно необходим государственный красный террор. А выстрелы 30 августа, которые приписываются Фанни Каплан, это вот повод, причина была глубже. К тому же, то, что произошло 30 августа, это очень темная история, и маловероятно, что подслеповатая, с очень плохим зрением Фанни Каплан стреляла, да к тому же, когда ее задержали, никаких не было улик, вот просто стояла женщина, все бегают, а одна стоит, поэтому она привлекла внимание. Причем вот в руках у нее была сумочка, зонтик, вот можно представить, что человек, который только что стрелял, был с зонтиком, сумочкой, ни пистолета, ничего. Вот просто вот стояла вот какая подозрительная женщина. Вот. Ее тут же расстреляли. Ни следствие не было не закончено, ни суда не было. Причем сначала она была в ЧК, и из ЧК ее Свердлов забрал в Кремль. В ЧК даже отдавать не хотели. С какой стати? ЧК должно было расследовать. Забрали в Кремль и тут же расстреляли по указанию его Свердлова. Мальков это сделал,
комендант
Кремля, ей выстрелили в затылок. Очень темная история, и трудно сказать, что там в действительности происходило, и очень странно, что Дзержинский после этого уезжал за границу. Ну, этот человек опытный, революционеры. Вот представить, что только что покушение на главу правительства, а руководитель спецслужбы вот после этого вдруг уезжает. Зачем? Почему?
А зачем? Какие есть гипотезы, какие есть предположения?
Ну, официальная версия была такая, что вот эмоционально романтичный Дзержинский не мог вытерпеть без жены, которая вот в это время находилась в Швейцарии. Но думаю, что такое объяснение, оно не для такого политика, как Дзержинский. Здесь должны быть какие-то другие причины, и чтобы он уехал из Советской России, думаю, что у него должны были быть серьезные основания. Скажем, он должен был иметь информацию о том, что его жизни угрожает опасность. Вот тогда он мог уехать. Могу сказать, что вот после этого якобы выстрела в Каплан возросла власть Свердлова, поскольку до этого он был формальным главой советской власти, вот, председателем в ЦИК Советов, а реальная власть все-таки была у Ленина, который возглавлял правительство и был лидером большевистской партии. Но вот когда Ленин оказался раненым, то увеличилась власть Свердлова. Свердлов вызвал в столицу Троцкого, увеличивается влияние Троцкого. Вот была какая-то такая непонятная ситуация. Ну, потом Ленин пришел в себя, снова возглавил реально страну. Вот что-то происходило. Еще необходимо исследовать. Мы по-настоящему не знаем ни историю революции, ни вообще историю 20 века. То, что было, вот то, что изучалось как история КПСС, вот в советское время здесь очень много было запретных тем, о многом нельзя было говорить, и открытие, новое открытие нашей истории 20 века, оно только вот с 90-х годов примерно, вот совсем еще короткий срок.
Да, вы знаете, мы говорили в начале программы о том, что у многих людей старшего возраста, у людей наших поколений, которым за 40, за 50, отношение к Ленину менялось, и когда-то было сугубо романтическим, и, скажем, в годы перестройки многие искренне верили в то, что достаточно вернуться к ленинским идеям времен НЭПа, очистить коммунистическую идеологию, практику от позднейших сталинских наслоений, построить социализм с человеческим лицом, и все у нас будет замечательно, все у нас получится. Очень многие люди искренне верили в ленинизм и в то, что возможен социалистический строй по Ленину с человеческим лицом, как я уже сказал. А потом стало наступать, если не прозрение, то, по крайней мере, доминировать критическое отношение к фигуре Ленина. И в том числе у многих, вот у меня лично, были книги, прочитанные когда-то, которые заставили совсем по-другому думать о Ульянове Ленине. Вот была такая, изданная за границей, в Советском Союзе запрещенная, маленькая повесть замечательного писателя Василия Гроссмана. Василий Гроссман написал вот эту повесть «Все течет». И там есть большой такой вставной кусок публицистический, где он размышляет об отечественной истории, в том числе о фигуре Ленина. И в свое время, когда я это прочитал, меня это совершенно потрясло и заставило задуматься обо многом. В частности, вот я просто процитирую кусочек, далее кавычки. Одна из воспоминательниц описывает, как в Швейцарии отправилась в горы на воскресную прогулку с Владимиром Ильичем. Задыхаясь от крутого подъема, поднялись они на вершину, уселись на камни. Казалось, взгляд Владимира Ильича впитывал каждую черточку горной альпийской красоты. Молодая женщина с волнением представляла себе, как поэзия наполняет душу Владимира Ильича. Вдруг он вздохнул и произнес: «Ох, и гадят нам меньшевики». Этот милый эпизод сказал кое-что о натуре Ленина. Вот на одной чаше весов Божий мир, вот на второй чаше партийное дело. Действительно красивый, обо многом говорящий, красноречивый эпизод, не правда ли?
Ну, безусловно, Ленин о революции думал все время, наверное, круглосуточно, поэтому и победил. Это была сила, причем это был честный человек в своем служении социалистической революции, коммунизму, И в этом была и сила его, и поэтому он был страшен. Он добивался своего. И ради этого был готов на все. Ведь он даже не соединил свою жизнь с любимой женщиной ради революции.
Вот. Вы имеете в виду Инессу Арман?
Да, я имею в виду ее. Возьмите, скажем, вот человека, который противостоял Ленину, лидера эсеров, будущего председателя учредительного собрания Чернова. Он был гораздо более любвеобильным человеком. Ну вот спрашивается, кто должен был победить? Кто готов всего себя посвятить революции, или кто не готов всего себя победить? Вот победил фанатик революции Ленин. Правда, Чернов намного пережил Ленина и жил с любимой женщиной потом многие десятилетия. Но в политике побеждает тот, кто полностью предан своему делу, готов перешагнуть через все ради достижения цели. Это такой человек был Ленин. Скажем, ну вот другой оппонент, Львов, первый председатель Временного правительства, он вспоминал, говорил о том, князь Львов, что он понимал, что нужно отдать приказ стрелять. Но он, Львов, не мог отдать такой приказ, совесть не позволяла. Вот. А Ленин мог отдать такие приказы и отдавал. И поэтому побеждал Ленин.
Вот да, так. Вот вы знаете, я хочу сказать вот о чем, что на самом деле для людей старших поколений, которые читали умильные рассказы о маленьком Володе Ульянове, воспоминания современников уже о Ленине, вожде партии, главе государства, для этих людей, конечно же, очень важно было то, что вот с малых лет мы очень много знали о том, какой Ленин был в быту, в жизни. И действительно, вот тот же самый Василий Гроссман в книге «Все течет» пишет, что Ленин был интеллигентом, он вышел из трудовой интеллигентной семьи. Его сестры, его братья были трудовыми революционными интеллигентами. Его старший брат, народоволец Александр, стал героем и святым мучеником революции. Авторы воспоминаний говорят о том, что уже будучи вождем революции, создателем партии, главой советского правительства, Ленин был неизменно прост. Он не курил и не пил. Наверное, ни разу в жизни не обругал человека нецензурным матерным словом. Его досуг, отдых были по-студенчески чисты. Музыка, театр, книга, прогулка. Его одежда была неизменно демократична, почти бедна. И далее вопрошает Гроссман. Неужели вот он, что в мятом галстуке и в стареньком пиджаке ходил в театр на галерку, слушал апассионату, читал и перечитывал «Войну и мир», он, милый сердцу матери, любимый сестрами, Володя, стал основоположником государства, украсившим высшим орденом, своим орденом Ленина, грудь Ягоды, Ежова, Берии, Меркулова, Абакумова? Действительно, ведь с одной стороны есть человек, который может быть сколь угодно аскетичным, хорошим, и есть безжалостный политический лидер, который, как вы сами сказали, способен переступить через все, не так ли?
Отец у Владимира Ильича был добропорядочным православным человеком, и, судя по воспоминаниям Анны Ильиничны, он стремился уберечь своих детей от революционного духа. Но отец, вот, который занимал достаточно высокий пост, если вот переводить на военные звания, то это генерал-майор, дворянин, и Ленин был, соответственно, дворянином, но отец умер, Илья Николаевич, он умер в 86-м году. Вот. И дети оказались без отцовского присмотра и примера, и уже после смерти отца, вот Александр Ульянов, старший брат Владимира Ильича, вот он увлекся революционными идеями из самых благих побуждений. Дело в том, что в то время было очень модно критиковать правительство, критиковать самодержавие, царя, это считалось чуть ли не подвигом. И вот из лучших побуждений старший брат Владимира Ильича, Александр, готовил покушение на императора Александра III, был пойман, но отказался просить помилования. Другие участники подготовки террористического акта революционеры были помилованы императором, но Александр отказался просить о помиловании. И есть воспоминания юриста-адвоката Князева о встрече Александра с мамой. И на этой встрече Александр Ульянов говорил, что он не может просить о помиловании, потому что вот он приводил пример, вот мама, представь, стоят два человека на дуэли, один выстрелил, а другой еще не стрелял, но вот начинает просить, чтобы второго выстрела не было. То есть Александр проявил мужество, проявил вот такие вот качества достойные в известном смысле. Перед смертью он приложился-таки к кресту. То есть благие намерения были, и то, что произошло с Александром, безусловно, потрясло младшего брата Владимира, и при этом Владимир у старшего брата впервые увидел вот «Капитал» Карла Маркса. Вот так это перешло.
А вот казнь брата, скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, вот казнь брата, у Ленина был мотив мести за казнь брата, скажем, когда он принимал решение о расстреле царской семьи, как вы думаете?
Вот я хочу сказать прежде всего, что со стороны общества никакой мести по отношению к брату государственного преступника не было. Владимир Ильич золотой медалью окончил школу, причем любопытная деталь. В этой же школе учился Александр Керенский, и директором школы и гимназии был отец Керенского. Владимир Ильич поступил в Казанский университет сразу же, вот после террористического акта и повешения старшего брата. Так что преследования не было. Что касается ситуации 18-го года, то сводить все к мести я бы не стал, это было бы большое упрощение, хотя Ленин, если пишет, скажем, о Николае II, он пишет только как о полоумном, как о преступнике, как о сплошном недоразумении, что совершенно не соответствует действительности. Но в 18-м году Ленину нужно было отделаться от живых символов Великой России, православной России. Вот это было главным в уничтожении семьи Николая II.
Наша программа потихонечку подходит к концу. У нас осталось буквально несколько минут. И в конце сегодняшнего выпуска я хотел бы спросить моего гостя. Я напомню, о Ленине мы сегодня говорим с доктором исторических наук Владимиром Лавровым, заместителем директора Института российской истории РАН. Скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, вот все-таки соответствует ли действительности мнение о том, что под конец жизни Ленин пересмотрел многие свои взгляды и собирался совершенно на иных основах строить российскую советскую государственность?
Уинстон Черчилль писал о том, что для России было бедой рождения Ленина, и для России была беда, когда Ленин умер. При этом имеется в виду, что вот если бы Ленин жил бы дальше, он продолжил бы развитие новой экономической политики, допускавшей частную собственность. Думаю, что такая точка зрения не соответствует действительности, потому что, к чему ведет развитие частной собственности? Оно ведет к капитализму, к реставрации капитализма, от плюрализма собственности к политическому плюрализму. То есть то, что мы получили во время Горбачевской перестройки. И, кстати, Сталин прекрасно понимал, когда свертывал НЭП, почему он свертывал? Он не хотел, чтобы от власти была отстранена в результате развития капитализма в России коммунистическая партия во главе с ним самим, со Сталином. Сталин это понимал, Бухарин этого не понимал, и Горбачев, по крайней мере, вначале этого не понимал, к чему ведет перестройка. А представить такого человека, как Ленин, что вот он стольких людей погубил, вот в одну гражданскую войну погибло более 11 миллионов человек. И вот после этого он начинает развивать капитализм. Представить это трудно, чтобы лидер социалистической коммунистической партии возглавил переход от социализма к буржуазному строю.
Это было все-таки тактическое решение.
Ну, вот бывает так, что люди умирают вовремя. Вот Ленин умер тогда, вот, когда дальше он идти не мог. Он не мог развивать этот строй с частной собственностью НЭП. Вот он умер тогда, когда должен был умереть.
И... Слушай, Владимир Михайлович, на самом деле наше время здесь совершенно уже подошло к концу. Благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Еще раз напомню, что о Ленине мы сегодня говорили с Владимиром Михайловичем Лавровым, доктором исторических наук, автором книги о Ленине, заместителем директора Института российской истории Российской академии наук. Разумеется, такая фигура, как Ленин, сопряженная с огромным куском, драматическим куском отечественной истории, о ней, об этой фигуре, об этом человеке можно говорить часами, а у нас было меньше часа. Но, тем не менее, я надеюсь, что сегодняшняя программа была интересна всем тем, кто проголосовал за Ленина и выбрал его героем нашей очередной программы из цикла «Наше все». Я благодарю вас. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
До свидания.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.